говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, новости. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. По последним данным, число жертв цунами на Яве достигло 339. Парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев. Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень на юге страны ракета попала в жилой дом. Погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Ночью боевики Хезболлах вновь обстреляли территорию Израиля. В городе Цфат ранены 5 человек. Подробнее об этой теме сразу после выпуска новостей. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана. Сегодня 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в аэропорт в сирийском городе Латакия. Еще около 1000 россиян и граждан СНГ планируется вывести из Ливана в среду. На Кипр продолжают прибывать сотни иностранцев, эвакуированных из Ливана, говорит один из прибывших.
Там становится все хуже и хуже. Бомбы рвались так близко. Мы видели огонь, дым, слышали оглушающие взрывы. Дети кричали. Это был настоящий ужас.
Сказал эвакуированный из Ливана. По последним данным, число жертв цунами на индонезийском острове Ява достигло 339. Больше 130 человек пропали без вести, 1000 остались без крова. Солдаты и добровольцы разбирают развалины в прибрежной полосе длиной 200 километров. Цунами высотой до 4 метров было вызвано землетрясением силой 7,7 балла по шкале Рихтера, произошедшим в понедельник в Индийском океане. В иракском городе Куфа при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек, десятки ранены. Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью. По сообщениям полиции, целью теракта, судя по всему, была толпа рабочих, собравшихся на улице. Парламент Грузии одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
В постановлении дается резко негативная оценка миротворческой операции, осуществленной с участием российского контингента. Грузинские парламентарии вновь обвинили Россию в поддержке сепаратизма и попытки аннексии грузинской территории под прикрытием миротворческих сил. Постановлением парламент поручил исполнительной власти, во-первых, предпринять все необходимые меры для прекращения миротворческой операции с участием России и скорейшего вывода российского контингента, во-вторых, начать процедуры для пересмотра формата миротворческой операции и ввода в конфликтные зоны международных полицейских сил. Оппозиционные партии, хотя и согласны с необходимостью вывода российских миротворцев, не принимали участие в подготовке постановления и в самом заседании, поскольку, судя по заявлению их лидеров, не верят в решимость исполнительной власти действительно делом, а не только словом, добиваться вывода российских миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Российский национальный антитеррористический комитет направит в Госдуму проект постановления об амнистии боевиков на Северном Кавказе. Об этом сообщил председатель комитета, глава ФСБ Николай Патрушев. После гибели Шамиля Басаева Патрушев обратился к чеченским боевикам с предложением до 1 августа сложить оружие.
Радио «Свобода». Новости.
Спикер парламента Украины Александр Мороз официально объявил о прекращении деятельности «Оранжевой коалиции» Союза пропрезидентской партии «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и социалистов, развалившегося из-за разногласий вокруг распределения постов. Новым парламентским большинством объявлена так называемая антикризисная коалиция, объединяющая партию регионов, социалистов и коммунистов. «Наша Украина» объявила о переходе в оппозицию, а Юлия Тимошенко призвала депутатов сложить свои полномочия.
Переворот в парламенте может быть остановлен, если президент будет действовать в соответствии с Конституцией и назначит досрочные выборы, или если 150 народных депутатов сложат свои полномочия, сделав нынешний парламент нелегитимным. Наша фракция готова сделать это, и мы призываем нашу Украину сделать этот шаг во имя Украины и ее будущего.
Сказала Юлия Тимошенко. А вот что заявил лидер коммунистов Петр Симоненко.
В этом и определяется позиция неудавшейся коалиции с точки зрения того, что они не смогли обеспечить нормальное управление страной. То есть помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе, и Украина 3 месяца без власти сегодня имеет.
Сказал лидер украинских коммунистов. Сейм Литвы утвердил новый кабинет министров во главе с социал-демократом Гедиминасом Киркилосом. На прошлой неделе президент Валдас Адамкус подписал декрет о создании нового правительства, а Сейм одобрил программу его деятельности. Прежний кабинет во главе с Альгирдесом Бразаускасом ушел в отставку в начале июня. Польские и итальянские полицейские ликвидировали преступную группировку, которая занималась торговлей людьми. Обманутых польских граждан в Италии заставляли тяжело работать под угрозой расправы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
В результате совместной операции итальянских карабинеров и польской полиции при участии Интерпола в обеих странах задержано несколько десятков человек, которые, по данным правоохранительных органов, имеют отношение к торговле людьми. В Италии, в окрестностях города Бари, были освобождены 113 граждан Польши, которые содержались в условиях, близких к лагерным, и работали с утра до позднего вечера под надзором охранников. Сообщается, что преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии, а затем уже за границей отнимали у них паспорта и, угрожая расправой, заставляли тяжело работать практически без всякой оплаты. По данным полиции, жертвами преступников могли стать около 1500 не только поляков, но и граждан других восточноевропейских стран. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
У восточного берега Камчатки 5-е сутки продолжается поиск людей из затонувшего катера «Дава». Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях. На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер прокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Предположительно, трагедия произошла из-за неправильного размещения груза на палубе. Япония намерена ввести дополнительные экономические санкции против Северной Кореи в связи с ее недавними ракетными испытаниями. Пхеньян осуществил запуск ракет среднего и дальнего радиуса действия в нарушении моратория, подписанного им в 1999 году. Япония собирается, в частности, ограничить перевод денежных сумм в КНДР. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода». Выпуск последних известий вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мировое сообщество обсуждает, как и когда можно остановить израильско-ливанский вооруженный конфликт. Госсекретарь США Кондолиза Райс готова выдвинуть собственный план прекращения боевых действий. Насколько успешно Роснефть размещает свои активы на мировых биржах? С британских полицейских снято обвинение в убийстве бразильского мигранта, которого они приняли за террориста. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа. Израиль сегодня продолжил массированные атаки на позиции группировки «Хезболлах» в Ливане. Экстремисты ответили новым ракетным обстрелом города Хайфа. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан направил в регион своего специального представителя, который пытается добиться прекращения огня. Соединенные Штаты призывают международное сообщество оказать давление на Сирию и Иран с тем, чтобы заставить Дамаск и Тегеран отказаться от поддержки экстремистов, действующих против Израиля с ливанской территории. За развитием ситуации сегодня следил Андрей Шароградский.
Минувшей ночью израильские войска нанесли новые удары по позициям экстремистской группировки, расположенным на юге Ливана вблизи с границей с Израилем. Передает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В понедельник израильские саперы и пехота при поддержке танков и вертолетов вошли на территорию Ливана, но вскоре были выведены вновь. В Тель-Авиве на пресс-конференции армейского командования замначальника генштаба Моше Каплинский сообщил, что целью операции было полное разрушение опорных пунктов Хезболлаха на границе с Израилем. Мы воюем в Ливане, в воздухе, на суше и на море, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и обеспечить безопасность наших граждан. Мы вынудим правительство Ливана взять на себя ответственность за эту территорию, проучим боевиков Хезболлаха и создадим условия для возвращения домой 2 наших похищенных солдат. Вслед за пресс-конференцией военных Кнессет в полном составе выслушал речь премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Нас ожидают тяжелые дни, и, возможно, будет еще хуже. Это тяжелый экзамен, но такие испытания и не бывают легкими. Возможно, будут еще жертвы, боль и страдания. Но мы не откажемся от своего желания жить нормальной жизнью. Не откажемся и не нуждаемся в чьем-либо разрешении на это. Мы сами решаем, как нам быть. По информации военных, за последние сутки ВВС Израиля разрушили главный командный пункт Хизбуллаха в Бейруте, а также уничтожили до 10 ракетных установок ливанских боевиков и в том числе иранскую ракету «Зельзаль», способную долететь до Тель-Авива. В понедельник боевики выпустили более 50 ракет по северным городам Израиля. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 человек, а в Хайфе был разрушен трехэтажный дом. Между тем, накануне генеральный секретарь Хизбуллаха пригрозил, что обстрел Хайфа не последний сюрприз из тех, что ожидают Израиль. В ответ на призыв Ливана к прекращению огня Израиль потребовал выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой ливанское правительство еще 6 лет назад должно было разместить свои войска вдоль границы с Израилем после вывода его войск из Южного Ливана. Однако до последнего времени приграничные территории Ливана оставались под полным контролем боевиков Хизбаллаха, что и позволило им разместить на всей протяженности границы тысячи ракетных установок для обстрелов Израиля. Территории. Для Радио Свободы Рувшан Гусейнов, Израиль.
По словам ливанских официальных представителей, в результате израильских обстрелов есть жертвы среди мирного населения. В приграничных с Израилем районах Ливана резко ухудшилась гуманитарная ситуация. Разрушена инфраструктура, жители приграничных деревень покидают свои дома. Продолжается и массовая эвакуация иностранцев из Ливана. Израильский министр обороны Амир Перец заявил, что Израиль рассматривает возможность создания так называемой буферной зоны на границе с Ливаном. Были также опровергнуты сообщения о том, что над Ливаном был сбит самолет ВВС Израиля. По словам представителей израильского командования, на видео, продемонстрированном арабскими телеканалами, видно падение не самолета, а обломков ракеты, которая самопроизвольно стартовала после того, как была атакована передвижная пусковая установка. Взлетевшая ракета взорвалась в воздухе, и ее обломки упали на побережье в Бейруте. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила о намерении посетить ближневосточный регион, однако не назвала точных сроков этой поездки. Наблюдатели отмечают, что визит Райс будет возможен только при условии большой вероятности достижения договоренностей, которые обеспечили бы реальную стабильность, а не краткосрочное перемирие. Райс сказала по этому поводу.
Вот чего мы не хотим, чтобы перемирие в регионе продлилось лишь до того момента, когда боевикам Хизбаллах или Хамаса в очередной раз придет в голову выпустить ракету по Израилю или захватить Израиль.
В ходе саммита Большой Восьмерки в Петербурге было поддержано предложение направить в район конфликта миротворческую миссию ООН. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил.
Мы должны предпринять все, чтобы стороны, вовлеченные в конфликт, как можно скорее согласились на перемирие. Это необходимо сделать, чтобы дать нам время для дальнейшего разрешения кризиса дипломатическим путем.
Аннан направил на Ближний Восток своего специального представителя Виджая Намибьяра, который уже посетил Бейрут и, прибыв в Израиль, отметил в интервью агентству Reuters. В заявлении Большой Восьмерки говорится о поддержке миссии ООН, которую мы направляем, и я надеюсь, что мы сможем двигаться в направлении решения проблем, результатом чего может стать деэскалация конфликта. В Бейруте мы, разумеется, подняли проблему похищения солдат израильских вооруженных сил, решение которой имеет важнейшее значение для урегулирования кризиса. В то же время президент Соединенных Штатов Джордж Буш выразил мнение, что Организация Объединенных Наций должна прежде всего оказывать давление на Сирию. Серьезное влияние на ситуацию на ливано-израильской границе оказывает и Иран, который является многолетним спонсором группировки. Бывший руководитель международных миротворческих сил на границе Израиля с Египтом, а ныне сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Артур Хьюкс, в интервью Радио Свобода отметил, что в последнее время влияние Ирана в ближневосточном регионе незаметно усилилось. Для меня очевидно, что одним из результатов американского вторжения в Ирак и свержения режима Саддама Хусейна стало превращение Ирана в главного победителя в сложившейся ситуации, поскольку Иран – бывший враг Хусейна, а также Талибана, которые теперь уже не являются сдерживающими факторами для Ирана. И тот факт, что Иран почувствовал гораздо большую свободу действий, подтверждается и действиями Ирана в самом Ираке. Это придает нынешнему конфликту совершенно новую окраску, поскольку Иран – главный финансовый спонсор, главный поставщик оружия. Это был бывший руководитель международных миротворческих сил на границе Израиля с Египтом, ныне сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Артур Хьюкс. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Ночью боевики «Хизбаллах» вновь обстреляли территорию Израиля. В городе Цфат ранены 5 человек. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана. Сегодня 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в аэропорт в сирийском городе Латакия. По последним данным, число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 330. Десятки людей пропали без вести, тысячи остались без крова. Парламент Грузии проголосовал за прекращение миротворческой миссии России в Абхазии и Южной Осетии, размещение там международных полицейских сил. На Украине объявлено о прекращении деятельности оранжевой коалиции. Новая антикризисная коалиция стала легитимной. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – «Зеленый небоскреб», интервью с профессором Брайаном об экологической архитектуре. Музыкальное приношение, два некролога и один юбилей, беседа с Соломоном Волковым о смене музыкальных поколений. Тимоти Лири, апостол психоделической эпохи. Американский поход за украинскими невестами. И на экране кинематографический портрет знаменитого барда Леонарда Коэна. «Поверх барьеров» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». По словам специалистов, экспертов по северокавказским проблемам, призыв председателя ФСБ России Николая Патрушева сложить оружие к 1 августа, обращенный к чеченским боевикам, держится на уверенности ФСБ в том, что Шамиль Басаев мертв. Однако некоторые российские издания отмечают отсутствие четких доказательств его гибели и невозможность идентифицировать останки погибшего. Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Рычкалов и корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Лилия Мухамедьярова сегодня обсуждали эту проблему с моей коллегой Еленой Рыковцевой.
Я скажу вот что. Во-первых, новая газета говорит, что не было показано останки. Останки были показаны. Я уж не знаю, каким образом они, где они были, но я их видел в прессе. И достаточно давно уже.
В газете «Коммерсант».
Да, и в компромате они там висели и так далее. Кстати, насчет вознаграждения, я думаю, что за полголовы положена половина вознаграждения. А почему, непонятно, кто его получит. Извините, потому что это секретная информация. Ну, здрасте, кто же вам скажет? Вот. Теперь, вот смотрите, от Басаева ничего не остается. Патрушев уже через 12 часов после подрыва рапортует уже все. Это уже как рапортует? Это уже в эфире есть, что это уничтожен Басаев. Это говорит только о том, что версий может быть две. Одна в стиле Литвиненко и Бориса Абрамовича Березовского и Анны Степановны Политковской, что Басаев договорился с Патрушевым, ему сделали новый документ, он сейчас живет в Турции, потому что он агент спецслужб, как человек с редким менталитетом нам сейчас заявлял. Да? Вот. Но это уж слишком экзотично. Я не
что-то вот у Политковской такую версию представить я не могу.
Ой, запросто. Я просто вот удивляюсь, что до сих пор не озвучили версию о том, что Басаев просто сошел со сцены и под прикрытием спецслужб живет сейчас в Турции. Вот я не слышал, я удивляюсь. Ребята, вы уж подработайте. Вот. Вторая версия. Почему Патрушев, никакой генной экспертизы, ничего, даже отпечатки пальцев не с чем сравнить, уже через 12 часов после подрыва рапортует, что это Басаев. И если он с ним не договорился, Басаеву ничего не стоит записать кассету с завтрашним номером «Московского комсомольца», передать и все. И России нет, как политическая единица, вот этих людей, которые ей руководят.
И
значит, он точно знал, что Басаев там. Значит,
а как?
Агентура. И вот нам сейчас наваливают эти версии, одна за одной, такая версия, такая ракета.
Его... Проблема спецслужб, конечно, что им никто не верит, поскольку уже 6 раз докладывали о гибели Басаева, даже на высоком уровне начальник штаба Квашнин говорил
президент,
о том, что...
не директор ФСБ.
На уровне президента, конечно, не докладывали, это первый раз.
Но это
проблема спецслужб, то, что им никто не верит. И в Чеченской республике мы не нашли ни одного человека, кто бы верил в смерть Басаева, даже военные,
которые
говорят, как раз я хотела
Лилия, пользуясь тем, что вы были от журнала «Русский Ньюсвик» введено, расскажите нам о реакции людей на смерть Басаева. Верят, не верят? Вы начали говорить, продолжайте.
Да.
Ну, естественно, там никто не верит. В смерть Дудаева не верили. Они сравнивают эти два случая. Они все уверены, что Дудаев и Басаев живы. Они просто вышли из политического поля. И что когда-нибудь все равно станет известно о том, что они живы. Даже военные, федеральные...
Вы чем объясняете их убежденность вот эту? Просто только тем, что они не верят спецслужбам или чем-то другим?
Да, поскольку уже несколько раз доклад для гибели Басаева. И просто нет доверия спецслужбам. Только всего.
Спецслужбы не могут говорить правду,
и потом,
потому что легендированные
есть
сотрудники...
Есть некий миф еще о Басаеве, всесильного человека, и поэтому поверить в его смерть, это, наверное, сложно.
Да, но объективные данные говорят о том, что он мертв. Я повторяю, потому что ну, не стал бы Патрушев так подставляться.
Но потом, опять же, никто не видел труп, как Масхадова или Гелаева.
У вас, Вадим, аргумент один, и с вашей точки железный. Патрушев не стал бы подставляться. Не... Столько раз они уже подставились в этой жизни,
хорошо.
Тоже ФСБ.
Почему тогда Басаев до сих пор не объявился, если он живой? Я не собираюсь обсуждать жизнь Басаева, его
мы
нет.
Мы не говорим, живой он или нет, мы говорим о том, что нет четких доказательств того, что он мертв. Ни одного научного доказательства
был.
Нет.
Ну что, это хорошо еще, хоть вообще что-то осталось.
Моя коллега Елена Рыковцева сегодня в программе «Час прессы» беседовала с обозревателем «Московского комсомольца» Вадимом Речкаловым и корреспондентом журнала «Русский Ньюсвик» Лилией Мухамедьяровой. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Миротворческий контингент в Ливане должен быть значительно увеличен. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь ООН Кофи Аннан после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозо. Он добавил, что страны Евросоюза и другие государства могут поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта. Одновременно представители Евросоюза призывают Израиль и Ливан прекратить огонь и насилие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Наталья Викулина.
В Ливане должно быть намного больше миротворцев, заявил руководитель ООН. Аннан ожидает, что европейские и другие страны смогут прислать в регион свои силы. Миротворцы работают на ливанско-израильской границе уже почти 30 лет. Ныне в регионе насчитывается 2000 миротворцев ООН. Аннан встревожен нынешним конфликтом между Израилем и Ливаном и считает, что увеличение миротворческого контингента станет конкретным делом, которое поможет разрешить проблему. Международное сообщество должно срочно действовать, чтобы изменить ситуацию. Когда я говорю о действиях, я не имею в виду заявления. Я говорю о реальных конкретных акциях. Это одна из причин, почему я предлагаю отправить стабилизационные силы. Мы предлагаем это Совету Безопасности. Мы убеждаем стороны принять предложение и начинаем разворачивать стабилизационные силы. Мы настаиваем на прекращении военных действий. On cessation of hostilities. Заявил генсек ООН после переговоров с президентом Еврокомиссии. Баррозо поддержал предложение Аннана, однако заявил, что каждая европейская страна должна индивидуально принимать решение об отправке сил. Британский премьер-министр Тони Блэр согласен с тем, что миротворческий контингент в Ливане должен быть увеличен. Его итальянский коллега Романо Проди заявил о возможности отправить в регион 8 тысяч миротворцев. Однако пока что это только проекты. В Брюсселе считают, что конфликт между Израилем и Ливаном вряд ли удастся разрешить в ближайшее время. На заседании министров иностранных дел Евросоюза в понедельник комиссар ЕС по внешним отношениям и политике соседства Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Евросоюз приложит все усилия, чтобы конфликт пошел на спад и чтобы прекратилось насилие, от которого страдают мирные жители. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана, побывавший на днях в Ливане, назвал ситуацию там очень драматической. Мы собираемся сделать все возможное, но позиции Израиля и Хезболлаха насчет мирного соглашения и прекращения огня очень различаются. Мы будем работать над этим, стараться сблизить эти позиции, сказал представитель Евросоюза. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Кондолиза Райс отправится с посреднической миссией на Ближний Восток. Демонстрации в поддержку Израиля проходят в американских городах. Американцы спасаются от рекордной жары. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник представитель Госдепартамента объявил о том, что государственный секретарь Кондолиза Райс отправится с визитом на Ближний Восток. Всю последнюю неделю, несмотря на усугубляющийся конфликт, Белый дом воздерживался от любых дипломатических инициатив,
вопреки призывам некоторых арабских стран вмешаться и урезонить Израиль. Президент Буш непреклонно настаивал на том, что у Израиля есть полное право защищаться от атак со стороны террористической организации «Хезболлах» любыми доступными средствами. Как говорят наблюдатели, Белый дом надеялся, что, жестко ответив на захват своих солдат, Израиль сможет уничтожить базы «Хезболлах» в Ливане, обессилить радикальную группировку и помочь ливанскому правительству взять в свои руки контроль над Ливано-израильской границей. Вашингтон не хотел браться за посредничество, во-первых, потому что шансы на успех такого вмешательства ничтожны. Во-вторых, потому что реальное давление на Хезболлах могут оказать лишь его спонсоры в Сирии и Иране, с кем Соединенные Штаты вряд ли станут вступать в переговоры, говорит глава изучения терроризма Института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Насколько мне известно, госсекретарь намерен встретиться с израильскими и ливанскими руководителями, но ливанское правительство совершенно бессильно. Есть ли, по-вашему, некий выход из этой ситуации? Я настроен скептично. Мы видим, что уход Израиля из Южного Ливана и Газы позволил террористическим организациям использовать их как плацдарм для нападений на Израиль. Любые уступки со стороны Израиля будут восприняты как признак слабости и дадут толчок новым, более дерзким атакам. Я не уверен, что окажется работоспособным вариант введения в Южный Ливан миротворцев, поскольку это было бы не в интересах Хезболлах, а ООН не направит в зону конфликта солдат без согласия всех воюющих сторон. Возможно, единственный факт, дающий некоторый повод для оптимизма, заключается в том, что впервые за десятилетия крупные региональные игроки, саудовцы, египтяне и иорданцы, вслух заявили о том, что действия Хезболлах наносят ущерб интересам Ливана. Если эти слова станут прологом к их сотрудничеству с ливанским правительством, если они помогут ливанским властям взять под свой контроль юг страны, то это будет гораздо лучшим вариантом, чем размещение в Ливане российских или непальских солдат под флагом ООН. Таково мнение Майкла Раду, сотрудника Института внешнеполитических исследований. В американских городах проходят демонстрации в поддержку Израиля. Одна из них прошла у здания Нью-Йоркской штаб-квартиры ООН. На этой демонстрации побывал мой коллега Ян Рунов.
17 июля в ужасающе жаркий и душный полдень около 35 градусов Цельсия на площади перед зданием ООН собралось примерно 10 тысяч человек. В руках участников митинга плакаты «Израиль имеет право на самозащиту» и фотографии израильских солдат, взятых террористами в заложники. В буквальном смысле слова в первых рядах русскоязычные американцы. Вот Сюзанна Соловей из группы матерей «Солдат, воюющих в Ираке».
Скажите, пожалуйста, что здесь делает мать солдата?
Поддерживает Израиль в трудную минуту.
Здесь немало представителей политической элиты Америки. Нью-Йоркский конгрессмен Энтони Уиннер. Израиль – это единственная демократическая страна на всем Ближнем Востоке. Не знаю, что можно сделать с нашей страны, когда террористы при прямой поддержке двух государств вторгаются на территорию суверенного государства и похищают граждан. Это показывает, что дипломатия потерпела провал, к сожалению. На применение силы приходится отвечать применением силы. Не каждая проблема в мире имеет дипломатическое решение. И это трагично. На другой стороне улицы за установленной полицейскими оградой стоят противники политики поддержки Израиля Соединенными Штатами. У них в руках плакаты «Прекратить помощь Израилю», «Свободу Палестине», «Остановить израильский терроризм». На трибуне сенатор Хиллари Клинтон. Мы здесь демонстрируем нашу поддержку Израилю. Представьте себе, что экстремисты перешли бы американскую границу из Мексики или из Канады. Мы что, не стали бы защищать себя от экстремистов? Израиль имеет все права для обороны своей страны. И пусть мир знает, что Соединенные Штаты, американское правительство и американский народ на стороне Израиля. Пусть Хамас, Хезболлах, Сирия, Иран и все те, кто ставит смерть выше жизни и свободы, знают, мы не позволим им одержать победу. Такие демонстрации проходят сейчас во многих городах Соединенных Штатов, и, как было сказано на митинге, они будут продолжаться все то время, пока израильские солдаты, взятые террористами в заложники, не будут возвращены, и пока террористы не прекратят нападение на Израиль и не сложат оружие.
Репортаж вел Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем. Израиль и радикальная группировка «Хизбаллах» продолжают обмениваться ракетными ударами. Можно ли считать боевиков «Хизбаллах» мусульманскими фанатиками? И что должно предпринять мировое сообщество, чтобы все-таки остановить конфликт на Ближнем Востоке? Парламент Грузии высказался за вывод российских миротворцев из Южной Осетии и Абхазии. Как отреагирует Москва? И участники антикризисной коалиции делят власть и влияние в Верховной Раде Украины. Верно ли, что за провалом оранжевой коалиции стоит Россия? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Ночью боевики «Хизбаллах» вновь обстреляли территорию Израиля. В городе Цфат ранены 5 человек. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана. Сегодня 270 человек были отправлены на автобусах из Бейрута в аэропорт в сирийском городе Латакия. Утром в Москву прибыл самолет МЧС, на борту которого находились 36 человек, покинувших палестинскую автономию. По последним данным, число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 330. Десятки людей пропали без вести, тысячи остались без крова. В иракском городе Куфа при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек, десятки ранены. Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью. Парламент Грузии проголосовал за прекращение миротворческой миссии России в Абхазии и Южной Осетии и размещение там международных полицейских сил. На Украине объявлено о прекращении деятельности оранжевой коалиции. Новая антикризисная коалиция стала легитимной. Парламентский кризис продолжается на фоне массовых акций протеста. У здания Верховной Рады собрались около 5000 сторонников различных политических сил. Антитеррористический комитет России направит в Госдуму проект постановления об амнистии боевиков на Северном Кавказе. Об этом сообщил глава ФСБ Николай Патрушев. После гибели Шамиля Басаева Патрушев обратился к чеченским боевикам с предложением до 1 августа сложить оружие. В Вене проходит очередной раунд переговоров о будущем статусе Косово. В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана за последние 2 дня арестованы свыше 140 подозреваемых в принадлежности к движению «Талибан». Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных тем программы. Решению грузинского парламента прекратить миссию российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Корреспондент «Радио Свобода» в Москве Юрий Багров спросил у прохожих на улицах города, знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы?
Югославия была. А сейчас, не знаю, затрудняюсь сказать.
По-моему, нет, только в Чечне и в Абхазии. Ну, в Абхазии нужно, но в Чечне, наверное, тоже.
Ну, если в Грузии и в Осетии считается конфликт, раз, и, наверное, все. Были, по-моему, в Югославии и все. Ну, наверное, конфликтов нет, наверное, а присутствие есть, да? Я считаю так, если местное население хочет видеть миротворцев в виде российских войск, они там должны присутствовать. А если они мешают Грузии и нам, то, наверное, нет.
В Южной Осетии, в Абхазии, Приднестровье. Я считаю, что никакой необходимости нету. Это союзные государства, они могут разобраться сами. Особенно в Южной Осетии, в Абхазии и Приднестровье.
Нет, в Грузии нет, по-моему. Сейчас не вспомню просто.
Миротворцы, это надо вообще-то подумать. Осетия, Грузия, Абхазия. Это они бесполезны. Надо как-то соединяться, объединяться. Чтобы Абхазия была наша и Северная Осетия наша была.
Знаю. В Осетии, в Абхазии. Ну, вообще-то, в любом случае, миротворцы должны находиться, потому что если две конфликтующие стороны туда назначают своих, да, то конфликт все равно неизбежен. То есть должен быть нейтральный человек, который должен регулировать. Просто если Россия будет нормально как бы относиться к обоим сторонам и внимательно понимать, в чем дело, то, я думаю, там все будет нормально.
В Грузии они, в Приднестровье, по-моему, все. По крайней мере, их отсутствие ничего лучшего не принесет, я так думаю.
Ну, в Чечне, по-моему, и все. Больше не знаю.
Откровенно говоря, я даже не знаю.
вроде совсем не конфликтуем. Мы мирные люди. Ну, не мы конфликтуем, это грузины конфликтуют. Мы не конфликтуем. Мы к их землям никакого, как говорится, ничего не имеем. А что они с нами не согласны, не знаю. Жили-жили дружно, и вдруг так просто некрасиво.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Фонд Соломона Гуггенхайма, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, принял решение построить в Объединенных Арабских Эмиратах крупнейший музей в сети своих учреждений. Проект подготовит архитектор-лауреат Фрэнк Гэри. Территория музейного комплекса составит 30 тысяч квадратных метров. В сеть фонда Гуггенхайма входят музеи в Нью-Йорке, Венеции, Бильбао, Берлине и Лас-Вегасе. Директор ватиканских музеев, где собраны в основном произведения старых мастеров, заявил, что Ватикан намерен приобрести картины современных художников. По словам директора, он хотел бы, чтобы в коллекции были, в частности, работы Пикассо. Ежегодно ватиканские музеи привлекают около 3 миллионов туристов. В этом году музеи отмечают 500-летие со дня основания. Во вторник принц Уэльский Чарльз открыл галерею исламского искусства в Лондонском музее Виктории и Альберта. Среди 10 тысяч экспонатов старейший в мире достоверно датированный иранский ковер 1539 года. Для широкой публики экспозиция откроется в четверг. Спонсор новой галереи – бизнесмен из Саудовской Аравии Мохаммед Джамиль. Он посвятил ее своим родителям. В Белграде проходит 6-й международный летний фестиваль. В программе концерты и театральные спектакли с участием американской вокалистки, скрипачки и композитора Лори Андерсон, британских рок-музыкантов Брайана Ферри и Эрика Бардена и других звезд. Фестиваль завершится 12 августа. В Чехии начался процесс по делу хормейстера детского хора «Бамбини ди Прага» Богумила Кулинского. Его обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к 2 девочкам-хористкам. Эти инциденты якобы произошли в 91 и 99 годах. Хормейстер отрицает свою вину. Дело Кулинского раскололо чешскую общественность. Многие деятели культуры считают, что процесс инспирирован бывшей женой музыканта и ее новым мужем-психиатром. В настоящее время Кулинский работает 2-м хормейстером Пражского филармонического хора. В штате Южная Каролина в возрасте 88 лет умер писатель Микки Спиллейн. Первый его роман «Суд, это я» вышел в 47 году и имел огромный успех. Главный герой книг Микки Спиллейна – частный детектив Майк Хаммер. По произведениям Спиллейна поставлены десятки фильмов. Вот как писал о нем критик литературного приложения к «Таймс». Спиллейн нередко вызывает чувство омерзения, однако невозможно не заметить, как мастерски он рисует сюжетно-повествовательную картину городской жизни с ее отвратительными пороками и разгулом преступности. Другой классик детективного жанра Раймонд Чандлер считал книги Спиллейна не более чем смесью насилия и порнографии.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Акции государственной компании «Роснефть», которые в ходе первичного размещения на прошлой неделе купили не только зарубежные инвесторы, но и более 100 тысяч россиян, в первый же день торгов на российском рынке в понедельник подешевели сразу на 2%. Сегодня суд в Лондоне должен решить, давать ли ход новому иску компании «ЮКОС» и отменять ли дебют акций «Роснефти» на лондонской фондовой бирже, намеченной на среду. Тем временем на российском рынке эти акции подешевели еще на 1%. Над этой темой сегодня работал мой коллега Сергей Сининский.
Первичное размещение акций Роснефти, или IPO в английской аббревиатуре, стало пятым по величине в мире. Интересно, что четвертое произошло всего месяц назад, когда в Гонконге был продан первый пакет акций Банка Китая, второго по величине в стране, на 800 миллионов долларов дороже, чем акции Роснефти. А в начале июля, в первый же день торгов уже на шанхайской бирже, эти акции подорожали сразу на 15%. Кстати, более 80% всех заявок на эти акции в ходе размещения в Китае поступило именно от граждан, на сбережения которых власти и рассчитывали в первую очередь. Спрос превысил предложение в 52 раза, пришлось проводить лотерею. Акции Роснефти в дебюте на российском рынке в понедельник, наоборот, подешевели и продолжали дешеветь во вторник. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
После выхода на рынок акций Роснефти в первый же день они потеряли в цене порядка 2%. Но я бы не стал это связывать с индивидуальными особенностями самой компании, а скорее это связано с тем, что российский рынок тоже снижался. Пока, наверное, рано говорить о индивидуальной динамике акций самой Роснефти, потому что мы не сможем проследить на таком незначительном периоде, насколько они отстают или опережают рынок.
В ходе IPO, первичного размещения акций, компанию Роснефть инвесторы в целом оценили примерно в 80 миллиардов долларов, но на один баррель доказанных запасов сырья лишь примерно в 5 долларов, что как минимум втрое меньше, чем у крупнейших западных нефтяных компаний. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Александр Блохин.
Но это лишний раз может говорить только о том, что, покупая российские нефтяные компании, иностранные инвесторы ориентируются прежде всего на запасы. И я не могу сказать, что Роснефть была продана по запасам существенно дороже своих российских аналогов. Например, компания ТНК BP торгуется примерно из расчета 4 доллара за баррель по текущим котировкам. И ненамного от нее отстает и Лукойл. Ну а баррель доказанных запасов у зарубежных компаний оценивается примерно в 15 долларов.
Общая недооценка по этому показателю российских нефтяных компаний, чем объясняется в первую очередь?
Дело в том, что Россия относится к категории развивающихся рынков, и инвесторы, которые приходят на эти рынки, они, как правило, требуют больший дисконт по сравнению с теми акциями, которые они могут купить в развитых странах.
Самые крупные пакеты акций Роснефти в ходе IPO купили, сколь известно, три государственных компании Китая, Малайзии и Индии и одна из крупнейших частных BP, уже работающая в России. Они стремятся закрепиться на российском рынке. Но почему, на ваш взгляд, среди покупателей не оказалось других ведущих международных нефтяных компаний, американских или европейских? Дмитрий Мангелев.
Что касается инвесторов, которые приобрели акции Роснефти, среди них действительно не так много крупных международных нефтяных компаний, но при этом те компании, которые участвовали в IPO, особо и не скрывали то, что они приобретают эти акции скорее для того, чтобы получить определенный входной билет на российский рынок и, возможно, даже лояльность со стороны российского правительства. Те же, которые не готовы пока тратить столь значительные суммы на лояльность российского правительства, они, видимо, посчитали это нецелесообразным.
Александр Блохин.
Но если посмотреть по составу стратегических инвесторов, видно, что покупали прежде всего те, которые имеют виды на Россию и хотят сотрудничать с Роснефтью. Как известно, у BP есть с Роснефтью совместные проекты на Сахалинском шельфе. Там же работает индийская компания. Как известно, китайская CNPC недавно купила нефтедобывающую компанию «Удмуртнефть» в интересах Роснефти, потому что они будут совместно этой компанией управлять. Короче говоря, акции Роснефти купили ее деловые партнеры.
На ваш взгляд, что может оказать в будущем большее влияние на динамику акций Роснефти в России? Мировые цены на нефть или общая динамика этого рынка? Ведь трудно представить, чтобы акции росли на фоне падения рынка или наоборот.
Конечно, это динамика рынка. Ну, к слову сказать, в пятницу, когда были объявлены результаты IPO Роснефти, и в понедельник цены на нефть росли из-за неизвестного конфликта на Ближнем Востоке. Скоро они вполне могут превысить 80 долларов за баррель. На эти события негативно отреагировали все рынки в мире, в том числе и российские. То есть акции Роснефти, как и любой другой российской нефтяной компании, они реагировали прежде всего на общую динамику рынка.
Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
Я бы не стал их отделять друг от друга. Если посмотреть за динамикой российского рынка, он очень тесно связан с динамикой цен на нефть. И в случае, если цены на нефть будут увеличиваться, по всей вероятности, это должно позитивно сказаться и на российском рынке, и в частности на Роснефти. Поэтому здесь первично, наверное, все-таки цены на нефть, а вслед за ними уже и российский рынок, и акции Роснефти.
Одни из главных составляющих оценки любой нефтяной компании финансовым рынком – ее запасы и эффективность бизнеса, прибыльность. Судя по IPO, Роснефть оценили дороже частный «Лукойл», хотя объем запасов сырья у «Лукойл» больше. Так что, на рынке посчитали, что Роснефть эффективнее, чем «Лукойл»? Александр Блохин.
Следует помнить, что Роснефть, в отличие от «Лукойла», это государственная компания, а «Лукойл» – это частная компания. Соответственно, и отношение к Роснефти немножко другое, чем к «Лукойлу». Именно стратегические инвесторы помогли сдвинуть цену размещения ближе к верхней границе ценового коридора. Покупая акции Роснефти, они, можно сказать, покупали дружеское отношение к себе со стороны федеральных властей. Надеюсь, что в будущем это принесет им некие дивиденды в плане расширения их деятельности в России. Можно сказать, что рынок оценил Роснефть дороже, чем «Лукойл», из-за некой политической составляющей.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по нефтегазовой индустрии России. Александр Блохин, инвестиционная компания «Антанта Капитал», и Дмитрий Мангелев, инвестиционная компания «Проспект».
Материал подготовил мой коллега Сергей Синицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары по объектам в Ливане. В одной из деревень погибла целая семья. При бомбардировке армейских казарм в пригороде Бейрута убиты 9 ливанских солдат. Ночью боевики «Хизбаллах» вновь обстреляли территорию Израиля. В городе Цфат ранены 5 человек. Россия начала эвакуацию своих граждан из Ливана и палестинской автономии. По последним данным, число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 330 человек. Десятки людей пропали без вести, тысячи остались без крова. Парламент Грузии проголосовал за прекращение миротворческой миссии России в Абхазии и Южной Осетии из-за размещения там международных полицейских сил. На Украине объявлено о прекращении деятельности оранжевой коалиции. Новая антикризисная коалиция стала легитимной. В Брюсселе лидеры Европейского Союза и НАТО сегодня встречаются с президентом Сербии Борисом Тадичем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Доля импортного мяса в общем объеме его потребления в России составляет сейчас 30%, в связи с чем страна находится за гранью в плане обеспечения собственной продовольственной безопасности, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он считает, что на внутреннем рынке необходимо восстановить равновесие между потреблением российских и импортных мясопродуктов, когда доля последних не должна превышать 20%. Для этого, по словам министра, российские власти должны обеспечить физическую и экономическую доступность продовольствия для населения.
Основными приоритетами, направлениями в сфере агропромышленного производства определены три раздела. Это ускоренное развитие животноводства, второе – стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение, третье – жильем молодых специалистов на селе, решение кадровой задачи. В сфере животноводства проектом предусматривается увеличение за 2 года производства молока на 4,5%, мяса на 7%.
Комиссия правительства России на следующей неделе рассмотрит первые 7 проектов, в финансировании которых будут использованы резервы Государственного инвестиционного фонда. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили представители Министерства экономического развития и торговли страны. Ранее инвестиционная комиссия при этом министерстве уже одобрила 6 из них, в том числе 3 проекта, связанные с развитием транспортной инфраструктуры в Москве, Санкт-Петербурге и Читинской области, говорит заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
Это инфраструктурные проекты, связанные созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север, юг, запад, восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург, Москва, Минск, то есть западным границам. Это, я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
Норвежская судостроительная компания «Акерт Ярдс», крупнейшая в Европе и пятая в мире, объявила о подписании контракта с российской компанией «Норильский никель», предусматривающего постройку 4 ледоколов для грузовых перевозок в Арктике. По условиям контракта на общую сумму 408 миллионов долларов строительство всех судов должно быть завершено к началу 2009 года. Грузовые ледоколы для «Норильского никеля» длиной 170 метров смогут проходить тяжелые льды толщиной до 1,5 метров. Компании «Акерт Ярдс» принадлежат 15 верфей в 5 странах Европы, а также в Бразилии. Японская электротехническая компания Matsushita, известная торговыми марками Panasonic и Technics, откроет в России в сентябре этого года производство жидкокристаллических телевизоров. В заявлении компании отмечается, что сборка телевизоров из привозных комплектующих будет организована в Прибалтийском Калининграде. По сообщению японской деловой газеты Nihon Keizai Shimbun, объем выпуска телевизоров на одном из местных электротехнических заводов составит 50 тысяч в год. Это более 40% предполагаемого объема их продаж компании Matsushita в России в нынешнем году в целом, включая импорт из Японии. Россия в первом полугодии снизила производство водки и ликероводочных изделий на 16,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 47 миллионов декалитров. Такие данные приводятся в материалах экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции при Комитете Государственной Думы по экономической политике. Аналитики считают, что сокращение выпуска спиртных напитков стало следствием вступления в действие в стране новых правил маркировки алкоголя. Говорит руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин.
Задача ставится сокращение существенное и полностью, так сказать, исключение теневого оборота. Потому что там, где есть теневой оборот, там, где ходит неучтенный спирт, там никто не отслеживает ни качество, ни безопасность продукции. И помимо потерь для бюджета, это еще и потери для страны, когда страна лишается трудоспособных граждан, отравившихся и зачастую смертельно отравившихся некачественным алкогольными изделиями.
Президент Панамы подписал закон о проведении работ по расширению Панамского канала, самого короткого судоходного пути между Атлантическим и Тихим океанами. Проект предусматривает строительство третьей системы шлюзов, что позволит значительно увеличить пропускную способность канала, построенного в 1914 году Соединенными Штатами и переданного под юрисдикцию Панамы в конце 1999 года. В соответствии с планом, работы по расширению канала должны начаться в 2007 году, а завершиться в 2012. Общая стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов 250 миллионов долларов. Рекордный объем перевозок, почти 23 тысячи автомобилей в день, достигнут на 15-километровой переправе из Дании в Швецию через залив Эрсун. Переправа, включающая тоннель в 3,5 километра и один из самых протяженных в мире мостов длиной почти 8 километров, связывает Копенгаген и шведский город Мальмё. Она была открыта в июне 2000 года. Проезд легкового автомобиля в один конец стоит сегодня 32 евро. Власти Китая планируют инвестировать 175 миллиардов долларов или 1,5% ВВП страны в программы защиты окружающей среды, направленные в частности на предотвращение загрязнения воздуха и водных ресурсов. Об этом сообщили китайские средства массовой информации. Сейчас в список 30 городов мира, наиболее загрязняющих атмосферу, входят 20 китайских городов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, на завтра 27.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 2 копейки, курс на среду 33.87. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В понедельник исполнилось 10 лет одной из крупнейших катастроф в истории американской гражданской авиации. 17 июля 1996 года, через несколько минут после вылета из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди, взорвался в воздухе и упал в воду Boeing 747 авиакомпании TWA, направлявшийся в Париж. Все 230 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет взорвался в воздухе, переломился надвое. Его догоравшие останки были разбросаны на нескольких квадратных километрах поверхности океана. Был ли это террористический акт? Для ответа на вопрос Федеральное управление по безопасности полетов провело небывалую операцию, подняв с океанского дна и поверхности все, что осталось от гигантского самолета. Из обломков в течение нескольких лет «Боинг» был воссоздан в специальном ангаре на 97%. Эксперты отвергли версию уничтожения лайнера ракетой или с помощью взрывчатки, принесенной на борт. Не было найдено следов взрывчатых материалов. Окончательный вывод: причиной трагедии стала искра в электропроводке. Она спровоцировала взрыв легко воспламеняющихся газов в топливном баке. Комиссия вынесла рекомендации по предотвращению подобных инцидентов. Впервые за несколько лет у американского космического агентства есть повод для торжества, и сотрудники НАСА не стесняются в выражении своих чувств по поводу завершения однозначно успешной миссии космического челнока «Discovery». Во время 13-дневного полета шаттл вел себя идеально. Фатальная проблема отделяющегося покрытия топливного бака, кажется, была устранена. А во время 3 выходов в космос астронавты доказали, что они могут в случае необходимости залатать поверхность челнока на орбите. Воодушевленный директор НАСА заявил, что агентство подготовило напряженное расписание полетов шаттлов к международной станции. 15 запусков в ближайшие 3-4 года с тем, чтобы завершить строительство станции к 2010 году и переключить основные силы на подготовку броска на Луну. К тому времени шаттлы должны быть отправлены на слом, а НАСА работает над созданием нового космического корабля для межпланетных полетов. Необычайная жара надвинулась на Соединенные Штаты от побережья до побережья, от севера страны до юга. Днем температура не опускается ниже 30 градусов. В понедельник в Нью-Йорке было 37, но в южной половине страны еще жарче. И хотя американцы почти ежегодно сталкиваются с высокими температурами, власти призывают не забывать – жара может убить, и относиться к ней серьезно. Слово Владимиру Морозову.
Хотя жара стоит третий день, число пострадавших пока невелико. В штате Миннесота погиб ребенок, которого на какое-то время оставили в машине родители. В Нью-Йорке 5 участников триатлона попали в больницу с тепловым ударом. Мне доводилось участвовать во многих триатлонах, но я не был подготовлен к тому, с чем столкнулся сегодня. Жители Нью-Йорка стараются без крайней нужды не выходить из дома или из офиса. Оказавшиеся днем на улице держатся теневой стороны. Городские власти по телевизору и по радио предупреждают население, что тем, у кого проблемы с сердцем или с дыхательной системой, лучше сидеть в помещении, где есть кондиционер. Действие жары и влажности имеет, так сказать, кумулятивный характер. Каждый новый день более опасен для здоровья, чем предыдущий. Метеорологи обещают, что в Нью-Йорке и других штатах северо-востока страны к среде должно стать прохладнее. Но на Среднем Западе обстановка ухудшается. В Чикаго, известном своими ветрами, холодами и снегопадами, второй день выше 37 градусов. 10 лет назад в такую жару в городе погибли сотни людей. Поэтому сейчас власти заранее объявили чрезвычайное положение. Пейте побольше воды. Если вам нужны продукты и вы не в состоянии выйти из квартиры, мы вам поможем. Звоните по номеру 311. Если у вас нет кондиционера, мы подвезем вас до специального охладительного центра. Звоните по номеру 311. В Чикаго создано более 100 таких убежищ от жары, оснащенных мощными кондиционерами. Сотрудники муниципалитета и добровольцы посещают престарелых, и если у тех нет кондиционеров, эвакуируют их в охладительные центры. В Калифорнии ртутный столбик держится на уровне выше 43 градусов. Горят леса. В штате Миннесота на помощь пожарным мобилизована Национальная гвардия. По данным федерального правительства, первая половина нынешнего года – самая жаркая за последние 100 лет.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Следующий час информационной программы «Время свободы» будет в основном посвящен ситуации на Украине. Интересно, существует ли еще там оранжевая коалиция? Виктор Янукович готовится занять кресло премьера. Парламентский кризис продолжается. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.